продолжаем читать книгу «Исход». Напомню, мы говорим о заключении Ветхого Завета. В прошлый раз мы рассмотрели обстоятельства заключения этого завета, как Бог вступает в завет со своим народом. Мы говорили о том, что не очень верно считать, переводить слово «завет» как «договор». Скорее всего, это некое очень глубокое духовное соединение, где Бог заповедует народу некие правила жизни, которые народ должен исполнять, а сам обещает верность. И вот эта верность Бога своему народу, она не претерпевает изменений, независимо ни от чего. То есть он продолжает оставаться верным народу, спасать, миловать, заботиться о нем вопреки всему тому, что делает израильский народ. И вот это вот своего рода обещание, некое клятвенное заверение своей верности народу, она поражает, когда соприкасаешься дальше со всей будущей историей Израиля и особенно с тем, как ведет себя израильский народ, буквально отойдя несколько километров от места заключения завета, от Синая. Но все-таки хотелось бы сегодня обратить некоторое внимание не на, скажем, не на обстоятельства заключения завета, не от того, что требуется от народа, а хотелось бы обратить на один важнейший элемент вступления в завет. Мы немножко говорили про это. Это, собственно, фактор крови, необходимый элемент крови. Напомню, что для совершения завета необходимо было совершить жертвоприношение, и потом кровь этих жертв сцеживалась, и часть крови выливалась к подножию горы, а вот другой частью кропился народ. И в сущности это практика, она потом будет существовать, ну, по сути дела, до христианских времен, до момента, когда придет Христос. То есть жертвоприношения будут совершаться, и кровь выливается к подножию жертвенника, или кропятся главные святыни израильского народа, скажем, ковчег завета окропляется, а другая кровь, она так или иначе участвует в освящении человека, то есть кропление крови жертвенной на руки ли, на всего ли человека или на его одежды. Вот до христианских времен эта кровь является элементом, освящающим человека и очищающим человека. То есть кровь представляется с момента вступления израильского народа в завет с Богом, кровь представляется средством очищения. Конечно, она таковой была и раньше. Конечно, и у других народов этот момент очищения крови присутствовал, но он не так глубоко, не так ясно выражен, как в традиции израильского народа, выросших вот из этих текстов о крови, из свидетельства Священного Писания об очистительном действии крови, которое не просто совершается жертвоприношение в Израиле будет совершаться великое множество, и какая-то значительная часть из них будет не значить ничего, и будет человека не освящать, а сквернить. Не любое жертвоприношение очищает человека, а именно то, жертвоприношение, которое совершается в скинии или в храме, когда жертва или какая-то часть жертвы сожигается на жертвеннике Господнем, а кровь или какая-то часть этой крови изливается к подножию жертвенника. Только в этом случае, по мысли Священного Писания, кровь приобретает очистительную силу. Хотя представление о том, что кровью как-то можно что-то очистить, оно в народе, вообще в народах, в человечестве было испокон века. Но вот такое ясное представление, а главное, действенные полномочия начинает играть именно тогда, когда Бог вступает в завет с израильским народом. И в этом жертвоприношении, в этом представлении о том, что кровь очистительна, если она связана с посвящением жертвы Богу. Жертва сначала посвящается Богу, потом эта кровь приобретает очистительный характер. Вот в сущности это является не только свидетельством очень древней, современной самому человеческому бытию традиции. Она не из традиции выходит. Ну, судите сами, с чего ради дикарю или не дикарю в рамках, скажем, парадигмы эволюционного подхода к образованию цивилизации, или, скажем, с точки зрения Адама и Евы и их потомков, какой резон убивать жертву и этой кровью что-либо освящать? Ну, на каком основании родится такая традиция? Ну, с чего ради кровь может быть очистительной? А ведь мы знаем об этом из самых диких и варварских культов, и из самых цивилизованных древних культов, представление о том, что жертва необходима, и что кровь ее может что-то очищать и освящать. Ведь из повседневного опыта человечества это не следует. Никаким образом закономерность между кровью и ее очистительным действием не существует, она не проглядывается, не просматривается, никаким образом, даже более того, никаким образом не декларируется. Ни в одной традиции религиозной мира, оставившей нам свои тексты, не объясняется, почему, собственно говоря, кровь может очищать. Это некая практика, причем она характерна как для письменных религиозных практик, так и для неписьменных религиозных практик. Люди не понимают, зачем они это делают, просто не знают, что это делали испокон веку. Они не знают другого способа религиозного культа, как жертвоприношение и кропление кровью. И, по сути дела, дело не в том, что люди придумали это жертвоприношение. Не в том, что они таким образом решили что-то там явить, что-то проявить, каким-то образом вот так осуществить свою связь с Богом. Нет. И даже не в том, что Бог их этому научил, хотя очевидно, и Священное Писание, по крайней мере, что научил. Но дело не в самой связи жертвенной крови и ее очистительного действия. Между жертвой, человеком, кровью и грехом или нечистотой этого человека никакой прямой связи не просматривается. Никакой связи, даже, ну скажем, не прямой, никто нигде не объясняет. Никто не объясняет, почему нужно приносить жертву. Это все сказано не потому, что, а для того, чтобы. Все эти жертвы, они указывают некую закономерность, некую необходимость в жертве и некую необходимость в крови. Они указывают то, что однажды придет та жертва и прольется та кровь, которая в самом прямом смысле будет потребляться человеком и в самом прямом смысле его очищать, ибо это будет кровь Бога. Только ради этого, ради ожидающей возможности жертвоприношения Бога и насыщения, кропления Его кровью, и существует жертвоприношение. И совершенно не случайно в некоторых богослужебных текстах говорится, что когда эта жертва принесена была, она упразднила все языческие жертвоприношения. Они были полезны как подготовка, как педагоги, потому что они показывали, удостоверяли человека, приучали человека к мысли о том, что кровь необходима для очищения человека. И когда эта кровь пролилась, люди поняли, что да, вот, ну и все, не только, скажем, иудеи, это поняли и вполне просвещенные греки, и римляне, и представители, выходцы из Азии, и германские племена, для них наконец-то все получило свое завершение. Вот та жертва, которая необходима, чтобы примирить меня с Богом. Вот та жертва, которая необходима, чтобы очистить мои грехи. Но они до этого 100 лет или 1000 лет, эти народы, поучались в том, что кровь обладает очистительным действием. Их подготовили к этому. И вся история, кровавая история цивилизации, вот эта жертвенная, жертвоприносительная история цивилизации, есть всего лишь подготовка к встрече Агнца, который берет грех мира, который проливает кровь, который питает своей кровью всю землю. То есть жертва, проливающая кровь, насыщает мир, питает, освещает, спасает, исцеляет мир. Кровь как лекарство, кровь как пища, кровь как благодать, кровь как очищающая вода, кровь – все. И понятно, что речь идет не о животных. Они всего лишь некий посредник, помогающий усвоить человеку некие важные фундаментальные истины. Ведь, строго говоря, как бы там не показалось странным, заклание животного не является в прямом смысле слова жертвой. Она опосредованная жертва, потому что ведь животное не может восприниматься в качестве жертвы. Она же, животное, умирает не добровольно. Оно не собирается умирать, его убивают. И в этом смысле оно не может считаться действительно животным, приносящим себя в жертву. В этом смысле он всего лишь посредник, выражающий некоторые, хотя бы некоторые жертвенные наклонности человека. От него требуется только одно, чтобы в жертву приносилось лучше, чтобы ты отрывала сердце лучше, но в целом понятно, что это всего лишь некая опосредованная схема, всего лишь некая тень, а не сама суть очистительного действия крови. Но и это было немало, очень немало. В каком-то смысле это было очень даже много. Человек таким образом жил в окружении тайны жертвы и тайны крови. Он не понимал смысла ни того, ни другого. Он не мог понять, зачем нужна эта жертва. Он не мог понять, зачем нужна кровь. Он не понимал связи, он просто делал, как заведенный, и делал правильно, но понять этого просто не мог. Вместить в себя значение жертвы он не мог. Но одно этому древнему, первобытному человеку, сейчас мы будем говорить только про израильский народ, хотя это очевидно и для любого другого народа, но мы говорим про народ, про который нам лучше известно, что это было так. Народу было очень понятно, что такие простые, натуральные вещи – запах крови, вкус крови, вся скиния пахло кровью. Нам трудно это представить, а представив, вынести. Каждый год, например, в Святом Святых кропили кровью. Там лежала пыль и кровь. Кровь, кровь, кровь. Каждый год кровь. Она покрывалась пылью и снова кровь. Там никто не убирал, там никто не мыл, никто не чистил. Кровью было забрызгано все. Этот запах крови и сжигаемой жертвы, представляете, там, скажем, с быка или с тельца, вот, сливается кровь. Она сливается, а потом выливается к жертвеннику. Вот сколько их таких жертв, которые сжигаются, и кровь выливается. Выливается, выливается литрами, сотнями литров. Вся земля там пропитана кровью, и этот запах стоит и в скинии, и в храме. Этот запах крови, этот запах на одежде священника, ее освящают кровью. Этот запах на одежде человека, пришедшего в храм, он, у него руки в крови, когда он приносит жертву. Это на его лице кровь, когда он вступает в завет с Богом. На его волосах, на его одежде, на его лице, когда он приходит, скажем, в великий день очищения. Запах крови пропахло, этой кровью пропахла вся скиния. Сами священники, приносящие жертву, этой кровью пахнут праздники. Этой кровью пахнут все скорбные события и явления в жизни израильского народа. А кровь очень дурно пахнет. Это очень неприятный запах. Это не ладан из храма, это не запах благовоний, не запах розового масла, это не брызги святой воды. Это очень неприятно, никому неприятно. Это очень все пропитано дурно пахнущей кровью. И все это то, что напрягает современного читателя. Убить, убить, убить. Это сделал убить, это сделал убить. Всюду кровь, кровь и кровь. Без нее просто нет. Такое ощущение иногда складывается у современных читателей Библии, что там просто человек ходит даже не по колено, он по шею в крови. Вот это иллюзия, вовсе не иллюзия. Это очень ценный и очень значимый факт и опыт, который мог понять даже тот грубый человек. Было одно ему совершенно понятно. Но понятно было главное. То, чего мы сейчас вольно-невольно, к сожалению, не понимаем. Цена человеческого греха – это смерть. Без вариантов. Точка. Цена греха – смерть. Ты согрешил – значит, должен умереть. Без вариантов. Никаких компромиссов быть не может. Ты должен умереть. Смерть должна наступить, так сказал Бог. В день, когда вы согрешите, смерть и умрете. Любой грех есть смерть. Мы еще вернемся к этому вопросу, к этой проблеме, когда будем говорить о жертвоприношениях более подробно, уже рассматривая книгу Левит. Но вот эта связь, она ведь не выдумана. Она ведь есть не некий благочестивый или неблагочестивый обычай древнеизраильского народа или, скажем, каких-нибудь других народов. Это просто факт, бытийный факт. Грех есть смерть. Даже вот так. За грех не надо убивать. Сам грех и есть смерть. Потому что жизнь – это связь с Богом. Грех Это отказ от связи с Богом. Поэтому человек согрешающий, он приносит смерть себе, своим близким, своему роду, своему народу, всему человечеству. Это дырка в бытии. Это раковая опухоль на теле человечества. Но поскольку все больны и здорового-то никого нету, все ж грешат-то. И поэтому человечество разрывается, разлагается от этой бесконечной раковой опухоли. Все грешат, все несут человечеству смерть без вариантов. И вот этот, скажем, не то что выход из этой ситуации, возможность продолжения жизни в этой бесконечно жалкой, бесконечно пустой ситуации и указывает Бог. Да, можно убить не человека, хотя нужно убить его, но можно убить не него. Должен умереть кто-то вместо него. Но вариант такой вот как бы немножко расширенный вариант. Хорошо. Грех есть смерть. За грех смерть. Но либо умираешь ты, либо кто-то вместо тебя. Вот это представление, оно очень хорошо понималось древним человеком. Оно очень плохо понимается нами сейчас по одной единственной причине, в какой-то степени, отчасти, по причине христианской. Но в глубине души, в глубине вот этого явления, точнее, есть действительно один изъян. Мы перестали бояться греха. Мы так привыкли к исповеди, мы так привыкли к простоте покаяния. Согрешил, пошел, прощаю, разрешаю. И все, и бегаешь, веселишься. Так легко прощение получить. Мы забыли, что грех по-прежнему приводит к смерти. И по-прежнему неотменно действует это правило. Либо ты, либо вместо тебя. И все. Только раньше, да и раньше также, по сути дела, было. Только вместо тебя всегда становится твой Бог, который умирает вместо тебя, который умер вместо тебя единожды, который умер за твой грех, за грех тех, кто жил до него, за тех, кто жил во время него, за тех, кто будет жить после него, за всех грешников бытия он умер. Он и есть та жертва, принесение которой примиряет нас с Богом и очищает нас грехи. Но это по-прежнему так. Либо я, либо он. И по сути дела человек, который говорит, мне не нужна его жертва, он обрекает себя на смерть. Потому что смерть Христа, смерть Бога есть единственное оправдание, единственная возможность очищения от греха. И вот этот момент, не глубину, не смысла, но вот то, что за грех нужно платить, это древние люди вообще, особенно израильтяне, понимали очень хорошо. И вот натуралистичность всех этих вещей добилась хотя бы одного, что они четко знали, за все надо платить. И платить надо кровью. Другой платы просто не существует. И у нас точно так же, только платой является кровь Иисуса Христа.